Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Всем здравствуйте. В студии «Радио Спутник» Людмила Чернова и Кирилл Гришин. Кирилл, приветствую.
Привет, всем привет.
У нас в гостях заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов. Дмитрий Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий Вячеславович, мы поговорим с вами о выборах в США, о том, что им предшествует, ну и об экономической ситуации, потому что... Как пишет датский Саксо Банк, выборы в США – это главный политический риск нескольких десятилетий. В этом банке считают, что президентские выборы пройдут под знаком повышенной нестабильности финансовых и товарных рынков. Оба претендента на кресло в Белом доме, и Дональд Трамп, и Джо Байден, намерены тратить огромные средства. Оба будут полагаться на Федеральную резервную систему в предоставлении мягких финансовых условий, и ни один из них не планирует глубоких реформ.
Более того, собственно говоря, это противоречит целям восстановления американской экономики, как полагают в датском банке. И там приводятся еще, значит, уже циферки, согласно которым кто из кандидатов победит, но мы чуть позже об этом. Вообще, в принципе, насколько вот этот прогноз, эти оценки датского банка уместны сейчас, да? Ну, все прекрасно понимают, что мировая экономика не в лучшей форме, но и американская крупнейшая тоже далеко не в лучшей форме.
Ну, во-первых, я думаю, что эти оценки все же несколько преувеличены и алармистки, потому что, да, конечно же, Соединенные Штаты находятся в глубочайшем кризисе, и этот кризис в начале ноября, я думаю, углубится. И, собственно, я связываю дальнейшие экономические проблемы в Соединенных Штатах и дальнейшую финансовую турбулентность не столько с тем количеством денег, которые занимают, а с той нестабильностью политической, которая усилится в Соединенных Штатах, скорее всего, после выборов, потому что высока вероятность непризнания итогов выборов одним из кандидатов или сразу обоими кандидатами, после чего масштаб внутриполитической нестабильности, масштаб протестов и, скорее всего, погромов в Соединенных Штатах превысит то, что мы наблюдали летом этого года. И после этого, безусловно, да, вот сама политически неопределенная ситуация и крайне нестабильная ситуация, безусловно, обрушит индексы, безусловно, понизит доллар и, безусловно, всколыхнет новую волну глобальной финансовой нестабильности, да, поскольку Соединенные Штаты остаются по-прежнему доминантом в мировых финансах, а по-прежнему американская экономика либо первая, либо вторая, в зависимости, как рассчитывать ВВП, и нестабильность, турбулентность в Соединенных Штатах оборачивается серьезной нестабильностью и турбулентностью на мировых рынках. Это, да, безусловно, надо учитывать, безусловно. Вот. Но, конечно же, не на несколько десятилетий вперед, как об этом пишет Саксо Банк.
Я думаю, может быть, они назад отсчитали пару
десятилетий назад. Дмитрий Вячеславович, а есть ли разница, кто вообще победит, допустим, Трамп или Байден? А как это, ну, этот фактор может повлиять на вот эту нестабильность экономическую и политическую?
Ох, вы знаете, и есть такое выражение, мне кажется, Иосиф Виссарионович Сталин его употребил в свое время: «оба хуже». Да, вот это вот очень характеризует перспективы воздействия американских выборов и их итогов и на российско-американские отношения, и на Россию, и на мировую экономику. С одной стороны, Уолл-стрит, американские финансы и в целом крупный бизнес симпатизируют Трампу, потому что республиканская, традиционная республиканская повестка дня, и здесь Трамп ее всецело исполняет, а даже перевыполняет, это понижение налогов. Это дерегулирование, это максимальное ограничение государственного вмешательства, да, такой апофеоз свободной руки рынка. Да, чем лучше бизнесу, тем лучше всем. И Трамп действительно на протяжении своего президентства он понизил налоги, он отменил многие из тех регуляторных механизмов, которые были введены еще Обамой после кризиса 2008 года. То есть он создал более благоприятную ситуацию для бизнеса, поэтому вот бизнес в целом симпатизирует Трампу. Предполагается, что Байден в случае его победы будет повышать налоги. Это делают каждая демократическая администрация. Вот каждая. Начиная с Франклина Делана Рузвельта.
Не пропускали ни разу.
Ну и, да. Наверное, я думаю, это будет сервироваться тем, что Россия и Китай главная угроза. Давайте вот денег, смотри, нашим, да, обветшалым, да, вооруженным силам.
Смотрите.
Дайте денег.
Вот к Китаю, России сейчас подойду. Так вот, Байден будет повышать налоги. Байден будет усиливать регулирование и контроль над бизнесом, в том числе над спекулятивным бизнесом. Более того, надо учитывать, что в демократической партии очень сильно укрепилось левое крыло за последнее время. И отчасти Трамп прав, когда он говорит, что если победит Байден, то возникнет угроза чуть ли не социализма и коммунизма в Америке. Это, конечно же, тоже он гипертрофирует, но это действительно есть, потому что Камала Харрис, его кандидат в вице-президенты, представляет как раз левое крыло демократической партии. А теперь давайте задумаемся над следующим. Байден старенький человек. На момент выборов ему будет 78 лет. Если он не доживет до конца своего президентского срока, до 24 года, когда ему будет, простите, 82, да? И если он просто добровольно сложит с себя полномочия, уже будучи избранным президентом, то автоматически президентом США станет Камала Харрис. И с большой вероятностью Камала Харрис победит на выборах, пойдет на выборы президента США 24 года от демократической партии, если они сейчас с Байденом победят.
Ой, были версии еще более мрачные, что Байден и до 24 года,
так,
простите.
Так вот, я про это-то и говорю, да, и тогда автоматически Камала Харрис становится президентом Соединенных Штатов. Вот, а бизнесу это, конечно же, не нравится, но даже если побеждает Трамп, то в Америке усиливается внутриполитическая поляризация и нестабильность, усиливается борьба между Белым домом и Конгрессом, потому что демократическая партия с очень большой вероятностью укрепляет свое преимущество в Палате представителей, а может быть даже и берет Сенат под свой контроль. И, соответственно, противостояние между Конгрессом и Белым домом в этом случае, в случае победы Трампа и победы демократов в Конгрессе, усиливаются. Как это будет влиять на рынки и на состояние экономики? Очень плохо это будет влиять на рынки и на состояние экономики. Плюс второй президентский срок Дональда Трампа, это значит продолжение очень жесткой торговой и не только торговой войны с Китаем. А это тоже будет плохо влиять на мировую экономику. Поэтому я и говорю, оба хуже. Да, если Байден победит, то это плохо для экономики, потому что социализм и потому что левая повестка дня. Ну, социализм в кавычках. И если Трамп победит на выборах, это тоже плохо для экономики, потому что противостояние администрации и Конгресса, потому что периодические правительственные шатдауны, непринятие бюджетов, общая политическая нестабильность и торговая война с Китаем.
К экономике мы вернемся после, да, новостей середины часа, поговорим подробнее то, о чем вы еще не сказали, возможно, да, но сейчас хотелось бы вернуться все-таки к текущей, да, информации. Второй раунд дебатов, теледебатов. По последней информации, штаб Байдена отказался проводить третьи дебаты 29 октября, как предложил штаб Трампа. И чуть ранее появилась информация по поводу вторых теледебатов 22 октября. Штаб Трампа согласился с предложением оппонентов. Ну и в какой форме-то это все будет? Трамп уже стремительно идет на поправку, я думаю, это будет, наверное...
А можно я один штрих добавлю, что 15 октября должны были состояться, да, эти вторые дебаты? Но так как, видимо, Байден не хотел бы от Трампа, который вроде как еще не долечился, заразиться, вот пошла эта волна, что Трамп не хочет виртуальных дебатов. Да. Байден
был готов к дебатам в режиме онлайн.
Да. Поэтому все договорились перенести еще на неделю, когда вот этот заразный период у Дональда Трампа, видимо, пройдет.
Если пройдет, да. Это здесь, понимаете, здесь все определяет политика. Состояние здоровья Байдена определяет не состояние его здоровья. Прошу прощения за тавтологию, а его политические интересы. Трампу. Трампу позарез надо быть здоровым. Демонстрировать здоровье и позиционировать себя как здорового, да? А почему? Потому что, ну, во-первых, сам факт его заражения коронавирусом, очень сильно по нему ударил, по его авторитету, по тому, что он вообще говорил на протяжении всего этого времени.
Самый
да?
яркий ковид-диссидент планеты.
Да, да,
самый
да.
влиятельный, я бы сказал, и учитывая тут... его 55-миллионный твиттер.
Конечно. И тут он сам заразился. Да? То есть тем самым он дискредитировал все то, что он говорил на протяжении всего года. Это первое. Второе. Трамп возлагал последние надежды в своей кампании на митинги, причем митинги вживую, и на теледебаты, опять-таки, вживую.
Потому что он умеет это
Потому
делать.
Потому что он умеет, да, он собирает толпу, он ее зажигает, да, и так далее. Собственно, именно предвыборные митинги были основой кампании Трампа и в 2016 году, и сейчас. Ему было очень важно это продолжить. Угу. Поэтому он и говорит, что все, он уже здоровый, он уже ушел из больницы, переехал обратно в Белый дом.
За 3,5 дня.
Да, и
практически выдернул в капельницу, да?
Да, да, да. Но мне больше всего понравился эпизод, когда еще врачи говорили, что у него резко упал уровень кислорода в крови, когда Трамп еще был госпитализирован, но при этом он ездил на машине вокруг больницы, значит, приветствуя своих сторонников.
Дышал свежим воздухом. Кислорода не хватает, да, выйди, подыши.
Да, да, да. То есть, представляете, как бы это все определяется политикой. Трампу надо показывать, что он здоров. Трампу надо вести активную предвыборную кампанию. И, конечно же, для Трампа нужны дебаты вживую. Потому что именно в дебаты вживую позволят ему теоретически показывать, что он более активен, более силен, нежели чем Байден. Вспомните, он на протяжении всей кампании называл Байдена спящим Джо.
Сонным Джо, да.
Да, сонным Джо. То есть ему нужно противопоставлять вот пассивность Байдена и его собственную трамповскую гиперактивность. Плюс живые дебаты ему нужны для того, чтобы все-таки спровоцировать Байдена на то, чтобы сказать что-то не то. Да, Байден известен своими оговорками, и Трамп считает, что и штаб Трампа считает, что если вывести Байдена из равновесия, если как-то его спровоцировать, он что-то такое не то сказанет, что в дальнейшем можно будет использовать против него. В онлайн это гораздо тяжелее сделать. Угу. Плюс, посмотрите, как прошли первые дебаты. Трамп же, он Байдену практически рот не давал открыть, да, он постоянно перебивал, постоянно атаковал, постоянно наседал. В онлайне, извините, модератор может взять и отключить как бы микрофон одному из участников, и все, да, это будет крайне смешно. Поэтому, собственно, Трамп и настаивает на дебатах вживую. И ему неприемлем был формат онлайн, ну и вот договорились на то, чтобы перенести на конец октября и провести, соответственно, не два, а хотя бы один еще раунд теледебатов, но вживую. Это будет последней надеждой, собственно, Трампа.
То есть вы считаете, что эта история с болезнью, она ни в коем случае не сыграла даже каким-то малейшим плюсом в кассу Трампа?
Ну, они делают все возможное и невозможное для того, чтобы обратить болезнь в свой плюс. А что они еще должны делать в этой ситуации? Да? Конечно же, сейчас они будут представлять Трампа как супермена, да, который поборол болезнь, значит, силой
Блинный
собственной
богатырь.
Воли. Да,
74-летний.
Да, да, да. И вот, что, мол, вот какой президент сильный, он побеждает всех, в том числе коронавирус побеждает. Да. Они пытаются быстрое выздоровление Трампа представить как, собственно, правдивость его высказывания о том, что вирус этот не стоит бояться, и что надо жить полноценной жизнью и так далее. Да, но только это не очень бьется с количеством смертей в Соединенных Штатах, да, и общим количеством зараженных людей. Вот. Соединенные Штаты лидеры по количеству умерших от коронавируса. Вот. Но, конечно же, штаб Трампа и сам Трамп пытается вот позиционировать это заболевание как очередную победу Трампа, в данном случае победу над коронавирусом. Вот. Но все здравомыслящие люди понимают, что это искусственно преподносится, и на самом деле это сам факт заболевания Трампа его сильно дискредитировал. Сам факт того, что будет не один раунд, не два раунда, а один раунд теледебатов, все-таки ослабляет шансы Трампа, собственно, уменьшает их вдвое, как-то спровоцировать Байдена на какую-то глупую оговорку. Угу. И на то, чтобы показать, что Трамп гораздо более вот эмоционально живой и уверенный в себе, нежели чем сонный Джо. Да?
Ну и хотелось бы перейти, собственно, к битве дублеров, да, каковая произошла накануне. Мы о дебатах кандидатов в вице-президент США, республиканец Майк Пенс и представительница демократов Камала Харрис. Корректное поведение, как говорят, было отмечено со стороны обоих участников, оно запомнилось большинству. При этом, как мы помним, Харрис в вступительном слове заявила, что американцы стали свидетелями величайшего в истории провала Трампа. Пенс парировал, что Трамп поставил здоровье Америки на первое место. Были определенные, соответственно, уколы, но все было достаточно корректно. Что запомнилось вам прежде всего, а мухи отдельно?
Ну, во-первых, муху, да, муху отметили все. А мне в первую очередь запомнилось это гораздо как контраст по сравнению с дебатами кандидатов в президенты. Да, то есть, как раз...
Будто они не... В хорошем смысле или в плохом?
В хорошем
смысле. Как будто они из другой предвыборной кампании.
Да, как будто они вообще из другой страны, я бы сказал. Потому что, да, конечно же, были переходы на личности, но в целом дебаты кандидатов в вице-президенты были посвящены в гораздо большей степени обсуждению реальных проблем, нежели чем попыткам дискредитировать друг друга. Потому что дебаты Байдена-Трампа были именно попытками дискредитировать, как бы таким взаимным потоком грязи друг на друга, нежели чем субстантивным обсуждением вопросов и состояния американской внутренней и внешней политики. Здесь в ходе дебатов вице-президентов обсуждалась внешняя политика, Пенс говорил о достижениях, Харрис говорила, что это все не достижения, а провалы, но тем не менее они апеллировали к каким-то реальным ситуациям. То же самое касалось и внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах. Был нормальный обмен аргументами. Да, исходя из типичных позиций партий, исходя из поляризованного состояния американской политической элиты и общества на сегодняшний день, но все-таки вот это были дебаты, а не просто плевки друг в друга, коими являлись предыдущие дебаты. Вот. Я могу назвать причину, потому что, в принципе, к дебатам вице-президентов уделяется или кандидатам в вице-президенты гораздо меньше внимания, они гораздо менее определяют исход выборов. И главная задача Трампа и Байдена на сегодняшний день – это именно дискредитировать друг друга, а не переубедить.
Но не путем кандидатов в вице-президенты.
Ну да, 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 не путем кандидатов.
Почему-то складывалось ощущение, что вторые номера получили, возможно, даже ценные указания, ну, что называется, облика морали держать в этом смысле.
Ну, все-таки многие прокомментировали, что дебаты кандидатов в президенты дискредитируют Америку в целом. Не перед миром. На мир, кстати, Америке плевать глубоко. А вот перед своим собственным населением, да? Не случайно...
Теле рейтинги падают, что ли?
Да нет, рейтинги остаются, но падает вера в исключительность, в богоизбранность Соединенных Штатов со стороны Понятно. Самих же американцев. Это самое главное для американской политической тусовки. Вот был очень интересный индикатор. Сразу после дебатов Трампа-Байдена резко возросло количество иммиграционных заявлений американцев с тем, чтобы иммигрировать куда-то.
Может быть, это совпадение.
В первую очередь в Канаду, да. Вот, то есть, грубо говоря, увеличилось количество паникеров, которые считают, что все настолько плохо, что надо валить.
Ну, неужели посмотрели телевизор и пошли написали заявление?
Ну как-то вот, не верится. Многие так действительно поступили, да, потому что многие действительно, особенно за период президентства Трампа в Соединенных Штатах, считают, что все, как бы, Америка заканчивается, и
пора искать что другую
Трампа,
родину.
Да, потому что Трамп последний президент в истории Соединенных Штатов. Вот все-таки была потребность показать, что все не настолько плохо, что да, есть поляризация, да, есть политический антагонизм, но все-таки остается некий элемент цивилизованности и возможность диалога. Вот. Ну и все-таки не столь решающие дебаты, да, и вот вице-президенты, кандидаты номер два, они в гораздо меньшей степени вот именно атакуют друг друга и пытаются дискредитировать друг друга, нежели чем кандидаты номер один.
А вот люди, которые их смотрят, они вообще насколько серьезно воспринимают этих кандидатов в вице-президенты?
Ну, смотрите, они их воспринимают, конечно, менее серьезно, серьезно, чем кандидатов в президенты, но я думаю, что здесь стоит сделать различие. Скажем так, Майкл Пенс весит в политическом весе гораздо меньше на сегодняшний день, чем Камала Харрис. Почему? Потому что все-таки республиканский электорат – это электорат Трампа. И Трамп безальтернативный на сегодняшний день лидер республиканской партии. Вот те, кто пойдут на выборы 3 ноября, они будут голосовать не столько за республиканца, сколько за Дональда Трампа. А в демократическом лагере, во-первых, сам Байден является очень компромиссным вариантом. Да, его задача объединить разные крылья, разные секторы демократической партии и тем самым увеличить общее количество голосов за демократов. А во-вторых, Байден открыто говорит, что он президент одного срока. Он не пойдет на выборы в 2024 году, а Харрис-то
пойдет. Ну, мы уже почитали, почему.
Да, а Харрис-то пойдет, да. И в-третьих, гораздо большая вероятность того, что Байден по тем или иным причинам прекратит исполнять обязанности президента в случае, если он будет избран президентом сейчас, нежели чем Трамп, да, и в этом случае Харрис... президент Соединенных Штатов, да, то есть дебаты Пенса-Харрис можно представить с оговоркой как дебаты кандидата в вице-президенты и кандидата в президенты. Да.
Интересный
шикарное
момент.
Замечание, но вот в принципе, да, институт вице-президентства в США, понятно, что вице-президент в обычные дни, когда босс, что называется, на работе, да, выполняет мелкие поручения, налаживание каких-то там связей со странами, условно, там, да, кавычки делают, третьего мира,
да.
В роли какого-то спецпосланника по особым, не очень-то, может быть, даже лицеприятным поручениям. А люди готовы вот к этому идти, да? Вот видный сенатор Камала Харрис, да? Прекрасное медийное лицо, образование.
Конечно,
и все прочее. А готова ли она, вот там, я не знаю, там, не вылезать из самолета 300 дней в году, летать, но ждать, опять же, своего шанса?
Ну, смотрите, главная
функция... Под Байденом-то это, в общем-то... перспективно получается, как вы сказали.
Конечно. Главная конституционная даже функция вице-президентом – это стать президентом в случае чего.
Да? Быть готовым.
Быть готовым, да. Либо в случае смерти, либо в случае отставки, либо в случае импичмента. Это первое. Второе. Вице-президент, как правило, не всегда, да, но очень часто в недавней истории Соединенных... И в давней даже истории Соединенных Штатов это будущий кандидат в президенты. Да, за небольшим исключением, Ну, вот Дик Чейни был вице-президент в администрации Буша-младшего, да, но вот единственный, пожалуй, из всех недавних вице-президентов, который не пытался стать президентом. Альберт Гор пытался, Буш-старший стал президентом, да.
Ну, клан Буш это отдельная история вообще.
Значит, Байден таки идет в президенты, да, то есть вот, ну и дальше вот можно идти глубже в историю Соединенных Штатов. Очень часто те, кто были вице-президентами, они потом идут в президенты. Почему? Потому что это очень почетная должность. Все-таки ты находишься в паре с президентом, ты представляешь единую администрацию, ты человек номер два в государственной иерархии Соединенных Штатов, и ты выполняешь не только мелкие поручения, но ты выполняешь крупные поручения. Да? И не только внешнеполитические. Да? Джозеф Байден отвечал не только за Украину, в администрации Барака Обамы.
Вместе со своим сыном.
Да, вместе со своим сыном. Он еще и отвечал за Конгресс, если хотите, да, потому что вот самые тяжелые переговоры по тому, что делать с уровнем государственного долга Соединенных Штатов, что делать с дефицитом бюджета Соединенных Штатов. Эти переговоры вел как раз Байден. Потому что вице-президент — это политический тяжеловес, который выполняет важные, вот не мелкие, а важные поручения со стороны президента. Да, он представляет президента и во внутренней политике Соединенных Штатов, и во внешней политике Соединенных Штатов. Во внешней политике вице-президенты отвечают за то, где, скажем так, для Атоса это слишком много, а для графа де ля Фер слишком мало. Да? То есть вот если политический вес госсекретаря недостаточен, а президент Соединенных Штатов слишком крут, чтобы на равных разговаривать с каким-нибудь там Петром Порошенко, да, то вот здесь тут как тут...
Промежуточное
именно,
звено.
Да, именно промежуточное. Вот здесь вот очень подходящая кандидатура вице-президента. Да, который отвечает все-таки за важное направление американской внешней политики.
Дмитрий Вячеславович, у нас остается до новостей около минуты, а у американцев до выборов остается меньше месяца. Чего ждать? Есть какие-то тузы в рукаве, на ваш взгляд, у обоих кандидатов?
Для Байдена главное, чтобы все оставалось так, как оно есть сейчас. Да, нынешняя ситуация, она выигрышна для Байдена. Он опережает Трампа и по опросам в целом, и самое главное, по опросам в колеблющихся штатах. И пока Трампу не удалось сравняться с Байденом в колеблющихся штатах. Вот когда были выборы 2016 года, в колеблющихся штатах разница между Трампом и Хиллари Клинтон была на уровне статистической погрешности. Mm-hmm. Сейчас все-таки Трамп отстает от Байдена во всех колеблющихся штатах примерно на 3-3,5%. Поэтому Трампу так жизненно важно проводить митинги и дебатировать с Байденом. Если митингов, дебатов не будет, Байден побеждает.
Посмотрим, как будут развиваться события, и вернемся к разговору об Америке после выпуска новостей. У нас в гостях заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».